эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Я напомню, что 9 ноября Владимир Путин отставил 5 министров. Дума утвердила 10-м вице-премьером Александра Новака и утвердила новых глав министерств. 11 ноября президент Путин подписал указы о новых назначениях. И уже 12-го премьер-министр Михаил Мишустин провел первое заседание правительства в обновленном составе. У нас в студии «Радио Свобода» доктор экономических наук Евгений Гантмахер, а на связи будут политолог Аббас Галямов и эколог Иван Блоков из Greenpeace. Евгений Шлемович, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Ну что, вот давайте сначала об отставках. Ну, некоторые вот из тех, кто ушел, они и 9 месяцев не проработали. Ну, вы в свое время были чиновником правительства, замминистра были. А вообще, можно ли спрашивать с такого руководителя по итогам 9 месяцев за работу? Вот не рано ли некоторых, так сказать, выгнали или переместили?
Ну, там, мне кажется, были причины, все-таки связанные не с тем, что какие-то у них там были неудачи. Хотя господину Кобылкину, я думаю, ситуация с Норильском и еще целым рядом экологических катастроф и с мусором, кстати говоря, я думаю, вышло боком. Это правда. Но в основном, мне кажется, там были вещи какие. Мишустин, который тоже не так давно стал премьер-министром, он формирует свою команду. Он же вот этих всех министров, которые были отставлены, он, по-моему, их получил в наследство от Дмитрия Анатольевича Медведева. А это принцип очень простой, который в любой управленческой системе, в том числе и в нашей, что должны быть свои люди. Тем более это посты довольно значимые, там, министр энергетики, там, министр транспорта, тот же министр природных ресурсов. Просто поставил людей, которым он доверяет, я бы так сказал. Хотя там была борьба. Там вот министр энергетики стал господин, по-моему, Шульгинов.
Такая да, вот, да, да, из Росгидро. Такой из уже Росгидро. Пожилой человек, 67 лет.
Да, это, видимо, плод некого компромисса, я думаю, скорее всего. Потому что там, ну, это уж больно лакомое место, там же претендовал и Борис Ковальчук, и целый ряд других людей.
Борис Ковальчук – это сын Ковальчука, друга Путина.
Юрия Ковальчука, Юрия Ковальчука, который там возглавляет Банк России. Вот, и, но, тем не менее, Мишустин этими перестановками, мне кажется, укрепил свои позиции в правительстве.
Хорошо, давайте мы Аббаса Галямова тоже спросим. Добрый вечер. Хотел бы вас спросить, ну, во-первых, под Конституцию нам обещали, что роль Думы как-то возрастет, она вот будет принимать теперь участие в, значит, утверждении министров и все прочее. Вот как вы этот процесс отследили, собственно, были ли хоть какие-то следы дискуссии вокруг новых кандидатур?
Ну, начнем с того, что нас не обманули. Дума действительно участвовала в этом процессе. Я смеюсь, конечно, потому что участие это было абсолютно номинальным, но, наверное, в нынешней Госдуме ничего там другого ждать-то и не приходилось. То есть было понятно, что господин Володин обеспечит нужное голосование со стороны депутатов. Вот. Речь шла о том, что ведь институционально Дума все-таки приобрела влияние на этот процесс, да, и, соответственно, если предположить, что когда-нибудь Дума станет более независимой, если предположить, что когда-нибудь в парламент снова будет местом для дискуссии, то тогда, значит, действительно, вот те изменения вот в той части, о которой мы сейчас говорим, которые были внесены, но они сыграют в положительную сторону, то есть депутаты действительно получат возможность допрашивать кандидатов на посты членов Кабмина и даже голосовать против них. Вот. Но пока это, конечно, в рамках нынешней системы это все абсолютно номинально, это формальность.
Скажите, а на ваш взгляд, можно судить, вот какие силы в бизнесе и политике стоят за назначенными министрами? Ну, предположим, вот есть такая версия, что господин Хуснуллин, вице-премьер, взял своего человека, Ирека Файзуллина, ну, а все они – это люди, связанные с Сергеем Собяниным, мэром Москвы. Так это или не так? Или это некая своя теперь образовывается казанская группировка?
Знаете, действительно, Хуснуллин работал у Собянина, но, насколько я знаю, все-таки не Собянин был лоббистом интересов, не Собянин лоббировал назначение Хуснуллина, а Собянин даже был недоволен тем, что Мишустин Хуснуллина сманил к себе. У Хуснуллина с Мишустином собственные отношения, и решение о том, что Хуснуллин должен курировать стройку, организовал, в общем-то, Собянин. Организовал сам Мишустин. Вот. Собянин, наоборот, свинью подложил Хуснуллину, собственно говоря. Он успел засунуть в качестве министра ушедшего ныне Якушева. Да? И, значит, Якушев, вот он как раз был нелоялен по отношению к Хуснуллину. Он выбивался из этой вертикали. То есть была вертикаль, вот, в части Мишустин-Хуснуллин, да? А Якушев из этой вертикали выбивался. И с тем, что... И вот чтобы решить эту проблему с Якушевым, Хуснуллин продавил назначение первым замом Файзуллина, действительно своего лояльного человека. И там вот в течение полугода, ну сколько правительства существует, чуть больше полугода, да, вертикаль была очень кривая. То есть Хуснуллин работал в обход министра через первого зама министра, да, а министр на своего первого зама жаловался и, так сказать, вставлял ему палки в колеса. Ну вот вертикаль спрямилась. Поэтому примерно то же самое произошло, например, в случае с природоохранной вертикалью. Там тоже господин Кобылкин, он не был человеком Мишустина, и тем более не был человеком курирующего вице-премьера Абрамченко. Это был человек Геннадия Тимченко, известного бизнесмена, одного из самых авторитетных членов путинского политбюро. Вот. И Кобылкин тоже выбивался из этой вертикали, как говорят злые языки в правительстве, он конфликтовал с госпожой Абрамченко. Соответственно, вот это в части природоохранной зоны, темы в части экологии, вертикаль тоже не работала. Да? И вот, в общем-то, в этом смысле я абсолютно согласен с предыдущим спикером. Если интерпретировать происшедшее в целом, да, общий политический вывод делать, то, конечно, Мишустин очень сильно укрепил свой контроль над правительством. Он убрал тех министров, которых, ну, можно было назвать, наверное, условно, с определенной долей условности, олигархическими, да, и он взял министров, ну, если можно так выразиться, технических, да, то есть министров, которые не будут смотреть на сторону в поисках, так сказать, сигналов, как надо действовать, да, то есть у них центр лояльности будет наверху их непосредственное руководство, курирующий вице-премьер и, значит, сам господин премьер-министр. То же самое, кстати, с Минтрансом. Господин Дитрих, который ушел, человек Ротенберга, Савельев, пришедший на его место, он человек более независимый и, соответственно, будет ориентироваться на свое непосредственное начальство, не будет смотреть на сторону. В общем, если вот в общих чертах, то как-то так.
То есть это такого рода даже, вы считаете, деолигархизация, когда приходят люди из государственных корпораций, в общем, ну, более-менее, так сказать, не связанные вот с этими членами политбюро, как их иногда называют, там типа Тимченко, Ротенберг, Ковальчуки.
Понимаете, если сказать деолигархизация, ну, вроде как такой положительный контекст возникает. Да, я не хочу, чтобы он возник, потому что на самом деле к реальной деолигархизации никакого отношения происшедшее не имеет. Да, это укрепление личной власти премьер-министра над членами кабинета. Все. Не более того, хотя и не менее того.
Евгений.
Да. Ну, Мишустин на самом деле, вот судя по этим нескольким месяцам, которые он премьер-министр, если говорить про олигархов, он вообще тоже пытается равно удалиться. Вот нельзя сказать, что он с кем-то вот связан с какой-то группой. Да, вот, то ли вот с Ковальчуками, то ли с Ротенбергами.
То есть он хочет над ними подняться?
Ну, он хочет иметь примерно, ну, конечно, это не получится, но быть таким, знаете, моделью немножко уменьшенной Владимира Владимировича, который вроде бы тоже у нас над олигархами и как бы равно удален. И более того, он ими как-то немножко управляет. И вот Мишустин, видимо, выбрал примерно такую же модель поведения и обвинить его, чтобы его никто не обвинил, сказал, что вот за ним стоит такой-то или за ним такой. И вот, да, подбор министров во многом с этим связан, хотя все эти люди, надо сказать, так или иначе тоже связаны. связано с какими-то группами интересов, просто это не так явно, не так на поверхности.
Ну вот интересный сюжет действительно с Александром Новаком. Специально под него создали пост десятого уже, 10 вице-премьеров. Вот он, 10-й вице-премьер. Тут такой вопрос, Евгений, а вот будет ли он 10-м по влиянию?
Нет. Да. Это, конечно, очень крупная фигура, сейчас надо сказать. Я помню, в свое время высоко котировался господин Мантуров, чуть ли не на премьерский пост. Но что-то произошло, ну, видимо, его какие-то вот близкие связи с господином Чемизовым и вот с этой корпорацией, как она там у него называется, технологией, да, Ростехом, сыграли с ним не очень хорошую шутку. А вот господин Новак, он как раз сейчас сильно, мне кажется, возвышается. Показал себя неплохо с точки зрения Путина. Помните, во время всех этих сделок по ОПЕКу, да, он выполнял его указания и смог их реализовать в той очень непростой ситуации, которая, кстати говоря, политически была затеяна не им. Мы с вами помним, когда вот тогда Сечин отказался, уговорил Путина выйти и так далее, падение цен было, а Новаку пришлось, как скорой помощи, разруливать, да? И он это, в общем, сделал. И он, насколько я знаю, на очень хорошем счету. И став вице-премьером, вообще говорили, что он может быть даже вторым первым вице-премьером. Он, конечно, возьмет на себя, видимо, очень большой круг обязанностей. Это курирование всего реального сектора, включая ту же самую энергетику, где он был еще не так давно министром. И в данном случае он теснит, конечно, Белоусова, его влияние.
И Белоусов первый вице-премьер, просто
напомним. Но тем не менее, да, Белоусов, видимо, будет скорее вот курировать макроэкономический, вот финансовый блок, а к нему отойдет, к Новаку, вот эта вся, так сказать, реальная промышленность, реальная экономика. И вот это важно, он, в общем, ориентирован на Путина. Ну, на Мишустина, понятно, как на начальника, но у него прямой ход есть на Путина. Поэтому это довольно перспективная фигура, я хотел бы на нее обратить внимание. В каких-то будущих гипотетических раскладах он не потеряется.
Хорошо, еще раз, Аббас, я тогда спрошу, а вы как считаете, действительно, вот господин Новак – это такая восходящая звезда вот этого правительства мишустинского, обновленного?
Ну, смотрите, главная характеристика господина Новака – это его равноудаленность от всех этих кланов, которые мы только что обсуждали. Он ориентирован, когда-то он был ориентирован на Хлопонина, но Хлопонин уже давно не является таким мощным игроком, да, и Новак, в принципе, сейчас ориентирован на свое непосредственное начальство, на Путина. Вполне возможно, он будет лоялен Мишустину. Я думаю, что назначение Новака носило достаточно такой сложный характер. Там две задачи решалось. Во-первых, ну, судя по тому, что на место Новака в министерство пришел абсолютный человек Сечина из Росгидро, Шульгинов, а сам Новак ни в коем случае не был человеком Сечина. Упаси меня бог, он, конечно, никогда не, так сказать, не был врагом Сечина, да? Это вообще мало кто себе может позволить в российском истеблишменте.
Заканчивают посылочкой с колбаской, и потом с ними что-то плохое случается.
Да, абсолютно. Так вот, Новак не был все-таки человеком Сечина, хотя не конфликтовал с ним. И я думаю, что здесь две силы сыграли. Во-первых, Сечин, он уже у Путина как бы главный по нефти, если можно так сказать выразиться, да, он все-таки допек Путина просьбами, назначить туда нужного человека, то есть связка Сечина с Минэнерго нужна была более близкая, так сказать, более короткое плечо, да, чтобы там не разжевывать, не объяснять, не убеждать, а просто позвонить и дать команду. Вот. И поэтому Новака просто надо было убирать. Но, во-вторых, тут сыграл... Новак же, он же ничего плохого не сделал, так сказать, да, с точки зрения Путина, вот абсолютно, опять же, соглашусь, он достаточно эффективно с точки зрения Путина показал себя во время всех этих переговоров многочисленных. Соответственно, вроде как повысь его статус, да, и он еще более эффективно будет вести переговоры. Соответственно, ну, точно его не надо убирать, хотя надо, вернее, убрать его с Минэнерго, но не надо убирать из правительства, да. И наказывать его не за что, да, он Путину-то он лоялен, верно служит. Вот, и поэтому стали думать, куда, так сказать, пристроить Новака, да, и тут, я думаю, Мишустин сам захотел повышения Новака, потому что он под Новака ведь отдал из-под значит, нынешнего, вернее, того вице-премьера, который до последнего курировал у нас вот промышленность, да, Борисов, он убрал, значит, промышленность и энергетику. Теперь Борисов резко сузился, он будет курировать только ВПК, да, а, значит, зачем Мишустину ограничивать Борисова в пользу Новака? Потому что дело в том, что Борисов, он как раз один из тех, о чем я в самом начале говорил, кто смотрит на сторону. У него, в общем-то, слишком плотная связка с Шойгу, с Чемизовым, вот с ними, да, и поэтому, ну, Мишустин для него не безусловный авторитет, так сказать, да, упаси меня бог, он, наверное, не оскорбляет Мишустина, открыто его не посылает, так сказать, все-таки непосредственный начальник, да, но, тем не менее, вот у него есть люди на стороне, с кем он, так сказать, согласует свои движения. Вот, и тут вот получается, что у Борисова промышленность и, значит, энергетику Мишустин забрал и отдал их Новаку, который, повторюсь, никуда на сторону не смотрит, а человек лояльный, ну, смотрит только на Путина. Ну, Мишустин-то и Путин ему точно не мешает. Мишустин власть Путина не оспаривает ни в коем случае. Да? Поэтому вот двоединая задача, чтобы с одной стороны и Сечина удовлетворить, с другой стороны, чтобы чуть-чуть подвинуть Борисова. Мне кажется, это вот такой характер носило.
Да, это вообще было бы интересно какую-нибудь такую цветную схему сделать и показать, кто чей, да, или, а некоторые в двух цветах тогда будут там какие-то люди, которые и там для Ковальчуков, и для Сечина, ну, да, свои. В общем, это очень интересная, ну, была, Миш, бы такая научная работа.
Что касается Борисова, он просто захлебнулся в своих обязанностях. Вообще, его основная сфера всегда была ВПК. А когда ему навесили в новом правительстве еще просто промышленность, то он просто перестал успевать решать там очень большие проблемы.
А это большой поток бумаг, да, все время?
Ну, вот бумаги, какие-то решения. Там же, это же оперативное управление значительной частью экономики. Но одну Минэнерго...
Но которая государственная.
Да, конечно, государство же это все контролирует. Поэтому сейчас Борисов сосредоточится на ВПК, где он, в общем, достаточно эффективен, это все признают. Что здесь он менеджер очень неплохой. Очень неплохой. И он будет там. Там, кстати, тоже есть чем заняться. Потому что сейчас идет, видимо, сокращение госзаказа, ну, судя по проекту федерального бюджета, на закупку там вооружений в следующий год, может быть, еще.
Хоть что-то хорошее.
Да, и это надо каким-то образом разруливать. А каким образом? Надо повышать эффективность того, сколько остается. И у него там, видимо, неплохие связи с Минфином, который определяет этот денежный поток. Поэтому ему сейчас энергетика Борисову и вот там транспорт ему просто не нужны. А Новак возьмется, мне кажется, за это дело достаточно энергично. Кстати, надо не забыть еще один эпизод, который для Путина важен. Новак же руководил прокладкой энергомоста в Крым. Угу. Тогда же Путин, помните, поставил эту задачу, что во что бы то ни стало, срочно это сделать. И там Новак светился на всех совещаниях.
Ну,
и
он награда сам... нашла героя.
Ну, это для Путина имеет большое значение, вот это вот личностное отношение к людям. И он, как мне представляется, тогда и потом вот в других острых ситуациях, он Новака оценил очень высоко.
Хорошо, к нам присоединился Иван Блоков из Greenpeace, а я хочу разобрать действительно такой конкретный, как теперь говорят, кейс. Вот по поводу Минприроды, это довольно все интересно. Значит, я напомню, что министр природных ресурсов господин Кобылкин отправлен на партийную работу в «Единую Россию», а министром, собственно, на его месте стал Александр Козлов, который пришел из Минвостока, там, я даже не знаю, как длинно, да, развитие Дальнего Востока и Арктики теперь еще. То есть вот из такой структуры, которая там частично в Хабаровске находится. Иван, добрый вечер. Что вы скажете? Во-первых, было за что Кобылкина, так сказать, снимать? Вот как бы наказали его, что ли, получается? Или это интрига была?
Добрый вечер. Вы знаете, сложно оценивать, наказали или нет, но можно однозначно сказать, что Кобылкин не был способен нормально руководить министерством. Период его руководства, это ближе к 3 годам, он, может быть, охарактеризован как абсолютно аморфный. Единственное, что делалось достаточно резко, это меняло значительная часть руководства людьми, которые из окружения Кобылкина. Но, к сожалению, проблемы с профессионалами и с профессионально принимаемыми решениями были еще больше, чем до того.
Ну, хорошо. А вот господин Козлов, вы какие-то надежды связываете с ним? Потому что, может быть, можно посмотреть, как он работал там губернатором, как он работал министром вот этого Восток развития. Что-то можно сказать о его, так сказать, потенциале?
А сложно давать оценку, я бы не рискнул пока давать оценку. Единственное, что представляется разумным, он довольно неплохой организатор. И слушает людей. Поэтому есть надежда, что, по крайней мере, какие-то вещи изменятся, и он будет слушать специалистов. Правда, эти специалисты должны прийти, потому что в системе Минприроды специалистов почти нету. Я несколько раз повторяю это слово, потому что это одна из самых больших бед текущей системы охраны природы, которую многие предыдущие министры тихонечко создавали, а вот последний министр совсем уже создал ее, просто до крайности. И, например, появляются такие, вот совсем недавно появился такой нормативный акт, который предполагал, что предприятия могут даже избежать компенсации вреда за произошедшую аварию и нанесенный природе ущерб, в том числе и Норильский никель.
Скажите, а вот все-таки несколько ситуаций произошло таких, как бы я бы сказал, катастрофических за этот период. Ну вот, например, Норильский никель, да? Вот какая сейчас ситуация, собственно, что там нужно разгребать, в каком масштабе?
А с Норильским никелем до конца ситуация неизвестна, потому что обследование только продолжается, и вряд ли оно быть сможет быть сделано до конца, до серьезных морозов. Однако то, что существенная часть речки требует рекультивации, это факт. И затраты на это, если делать это в порядке, это многие и многие миллиарды. Но при этом причина того, что такая авария произошла, в первую очередь в отсутствии нормальной системы надзора, как это сейчас говорят, а по сути контроля. То есть эксплуатация предприятия шла без нормального надзора. Ну, по-видимому, это связано и с отсутствием нормальной политической воли, и с отсутствием нормального руководства, в том числе в системе министерства. Я специально оговариваю «в том числе», потому что есть еще и Росприроднадзор, который тоже несет ответственность. И я не знаю, какие отношения были между их руководителями, но не уверен, что они были очень хорошими. Вот. И прямые поручения очень часто выдавались не министру, а руководству Росприроднадзора. То есть это такой большой клубок, в котором министр просто не сумел взять и наладить ничего. Ну и, наверное, это одна из причин, почему он ушел, хотя, еще раз говорю, предсказывать здесь что-то бессмысленное.
Да, еще одна тоже острая ситуация, это вот экологическая катастрофа на Камчатке, там явное какое-то заражение, так сказать, океана. Вы как-то вообще разобрались в вашей организации, что все-таки случилось, в чем первопричина? Потому что какие-то рассуждения о цветении водорослей ни с того ни с сего, они выглядят довольно странно.
Мы не разобрались до конца, как и никто не разобрался до конца. На Камчатке существует, я бы назвал это официальной гипотезой, о том, что это результат красных приливов цветения водорослей. Возможно, частично это и было вызвано цветением водорослей. С большой вероятностью частично это было вызвано попаданием загрязняющих веществ непосредственно в Авачинскую губу. Опять же, сложно сказать, каких, потому что одна из проб показала наличие, пускай небольших, но следов гептила. Другая проба, которая была взята Росприроднадзором, показала наличие безумных превышений бензопирена. Сейчас все до конца обследуется специалистами в области водорослей, но, скорее всего, это комбинация, с которой официальным властям не удалось выйти полностью хорошо, потому что пока полных доказательств нет. Хотя понятно, что эта катастрофа не могла носить только техногенный характер, такого масштаба пока еще, слава богу, не придуманы загрязняющие вещества, которые могут такого масштаба катастроф вызвать. Но, скорее всего, это была комбинация каких-то естественных и искусственных причин. Но, подчеркну, вот власти этого пока выяснить не смогли, и первые пробы были взяты раньше, чем были взяты официальными лицами, что совсем грустно, то есть система тоже не сработала. К сожалению, они взяли пробы поздно, привезли их на анализ достаточно поздно, и это могло сыграть свою роль.
Да, это Иван Блоков. Оставайтесь с нами. Евгений Владимирович, вы уже сказали о том, что одна из причин возможных вот таких перестановок – это мусорная так называемая реформа, если упрощенно говорить. Действительно, недовольство большое. Были, так сказать, и митинги, выступления, и ШИЕС, так сказать, такая борьба против полигона, которая, кажется, закончилась успешно. Но вот что в этой сфере действительно происходит? Почему все это как-то становится все хуже и хуже, и власть не может отреагировать на поток действительно мусора. С одной стороны, организовать вот его, ну, хотя бы коммерческим путем, так сказать, его уничтожение, там, переработку и так далее, а вот как-то упрямо пытается рядом прямо с жилыми кварталами поставить мусоросжигательные заводы, как некоторые считают, устаревшего типа, и провоцируют, ну, такие вот экологические выступления.
Но дело заключается в том, что все, что связано с мусором, все вывозом, переработкой, складированием, это потенциальная коррупциогенная, как говорят специалисты, зона. Вообще во многих странах контроль за этим процессом осуществляет организованная преступность. Кстати, Италия – классический пример.
О, да.
Неаполь.
Но это... там еще дорожное строительство.
Да, не, ну дороги и вот мусор. Казалось бы, демократическая страна, та же Италия. Кстати, не только в Италии, это во многих других странах. Потому что, ну, есть специфика. Там есть специфика с точки зрения замеров, сколько мусора собрано, сколько довезено там, какие тарифы установлены, там, конечно, подавляется конкуренция и прочие дела. Но как раз я должен сказать, что в России, кроме того, что это, безусловно, сфера коррупции совершенно колоссальная была и есть, произошел просто колоссальный управленческий коллапс. Ну, это я сравниваю с чем? Вот ровно как, вот мы, помните, Миш, газовый рынок, да? Mm-hmm. И наши даже руководители «Газпрома» говорили, да какой там этот сланцевый газ? Это все ерунда, мы их там задаем, они там скоро вообще не будут существовать. И что мы получили?
Мы получили трубы полупустые.
Да, да, совершенно. Вот здесь то же самое. Еще те же самые экологи, специалисты, они же и 10-15 лет назад обращали внимание на эту проблему с тем же самым мусором. Потому что концентрация идет населения в крупных городах, получается большое количество отходов твердых бытовых, и не только. Они складируются, ну вот возьмите Москву, до недавних пор это же все складировалось вот сразу за кольцевой дорогой. Я вот каждый раз
за
Саларьево приезжаю, вот когда еду там. Это же крупнейший в Европе полигон, так называемый, где вот это совершенно искусственная гора. И никто на это абсолютно не обращал внимания с точки зрения, ну, хоть какого-то взгляда немножко в будущее. А что будет через 3-4 года? Ну и складывают, ну и ладно, денежки куда-то идут, куда положено, да, вот этот финансовый поток. И хорошо. И, собственно говоря, я бы сказал так, если бы не общественное возмущение, которое здесь возникло, оно очень сильное. Не только ШИЭС. ШИЭС – это как бы такой,
ну,
случай...
Ну, Сергиев Посад, пожалуйста, да, Миша, Воскресенск.
Миша, по стране, просто это мало звучит в СМИ и вообще в информационном поле, по стране вот таких конфликтов, связанных со свалками, колоссальное количество.
Я просто ехал мимо Александрова, там летом около вот этого свалочного полигона стояли народные пикеты, чтобы, конечно, не пропускать чужой мусор.
Конечно.
Типа только наш, Александровский.
Правильно. Что произошло? Во-первых, участились, так как количество перешло в качество, участились случаи, когда этот мусор просто уже подошел к конкретным жилым домам. И люди почувствовали это на себе. Там запахи, вода, заболевания и так далее. Второе. Когда начались первые протесты, и они оказались иногда успешными, это оказалось примером для очень многих, что, ага, вот в ШИЕСе успешно? Успешно. Давайте мы тоже будем протестовать у нас вот в нашем каком-то городке и прочее. И это застало врасплох вообще наши власти. Даже, я бы сказал, с политической точки зрения. Потому что стали срочно вот эти вот проекты по этим заводам, по сжиганию мусора. Это все было сделано без научной всякой экспертизы. Ну, тоже, чтобы закупить...
Ростеху, Чемизу это хотят
отдать. Ну, чтобы закупить вот эти заводы. Они стоят колоссальные деньги и так далее. Слушайте, я когда бываю вот в столицах, вот в Токио, да, в Токио, посреди Токио стоит, по-моему, один или два мусоросжигающих завода. Это огромные такие вот небоскребы закрытые, вот как, знаете, параллелепипеды. Из них ничего не выходит. Там нет вопроса, что выбросы какие-то идут прямо в центре Токио. И в целом ряд других. Возьмите Стокгольм. Стокгольм перерабатывает мусор не только свой, но даже импортирует и получает газ, на котором ходит общественный транспорт. Понимаете? То есть там не бином Ньютона. Мир уже давно изобрел схемы, как это все с этим управляться, по крайней мере, минимизируя вот эти все ущербы для экологии. У нас вот эта вот неповоротливая бюрократическая структура, которая только и знает, как на этом кому-то где-то заработать, она на это отреагировала поздно. Кстати, назначение вот этого нового министра, господина Козлова, ну, да. Он действительно, говорят, очень неплохой менеджер. Кстати, он на слушаниях в Думе, вот Аббас сказал, что это все формальность, это, конечно, формальность, но я прочитал, что его там, когда стали спрашивать в профильном комитете, он честно признал, что он пока в проблеме не разобрался, где он теперь будет министром. Что вот он...
Хороший министр.
Что он, нет, он честно сказал. Но
может, послушает умных людей.
Не, сказал, что он станет министром, и вот он будет тогда возможно. Это, кстати, не самое плохое. Я к чему? Что хоть какой-то порядок навести, распутать вот этот клубок вокруг мусора. Смотрите, не держится ни один директор вот этого экологического, как там, оператора, который является фактически государственной структурой.
Ну, бегут они оттуда, наверное.
Ну, потому что либо бегут, либо видят масштаб проблем, либо начинают сами в этом участвовать каким-то боком. И поэтому это, конечно, большая управленческая, не только экологическая, это большая управленческая катастрофа, я считаю.
Хорошо, давайте мы Аббаса Галямова тоже спросим, как политолога. А как вы видите эту проблему? Ну вот сняли одного министра, значит, Кобылкина отправили на партийную работу, там какую-то зам чего-то, какого-то генсекретаря «Единой России». Поставили вот этого Козлова, который не в теме, честно признается. Ну а вот что, неужели власть до сих пор не боится всерьез вот этих экологических бунтов? Я просто напомню, мы вот с Евгением хорошо это помним, что во время перестройки, когда мы были молодыми, то, собственно, экологическая тема, она зажигала страну, так сказать, с разных сторон. Там то против ядерной какой-нибудь тепловой станции Немцов боролся, то там против переброски рек. А вот сейчас теперь мусорная тема, она всеобщая. И мне кажется, что здесь та опасность есть. Вот как вы видите это?
Смотрите, вы очень хорошо вопрос поставили. Власть не боится, да? А кто во власти? Вот тут надо вопросом задаться. Значит, я вас уверяю, что сотрудники среднего уровня управления внутренней политики, отвечающие за, так сказать, политическое спокойствие, за результаты выборов, они, безусловно, в ужасе, они боятся, они понимают, чем это все чревато. Вы совершенно справедливо сказали, что когда-то политический протест на заре перестройки в значительной степени вырос из экологического протеста. Вот. Но проблема-то в чем? У нас же система авторитарная, и сигналы снизу наверх проходят очень, так сказать, не очень хорошо, вернее, совсем, так сказать, совсем плохо. Да, и поэтому вот сотрудники среднего звена в администрации президента понимают тот швах, в каком они оказались. Но пойти сказать наверх об этом Путину, а ни они, ни Кириенко, так сказать, они не смеют. Потому что ну, всегда, всегда страшно выступить в роли гонца, который приносит плохую новость. Да, собственно говоря, поэтому авторитарные режимы ведь и рушатся. Да, они теряют адекватность. Правитель убаюкивается окружением, а окружение, так сказать, его вот сознательно убаюкивает для того, чтобы не пострадать. Да, вот тут аппаратные соображения, аппаратная логика, не буду подставляться под гнев, так сказать, руководителя, да. Вот они побеждают политическую логику. То есть выживание системы в целом, каждого отдельного ее представителя, заботит меньше, чем собственное выживание. Да? Поэтому кто-то снизу там докладывает Кириенко о том, что все плохо, да? А Кириенко Путину, я уверен, об этом не говорит. Да? И поэтому Путин считает, что все нормально, что никаких особых проблем нет. А на самом деле горит. И в значительной степени, вот вы все это сейчас, экологические конфликты, описали как причину будущих проблем политических. Да? Я бы хотел сказать про обратную сторону медали. Значит, это и не только причина, но и следствие. Ведь, значит, Евгений Шлемович совершенно справедливо сказал, что, в принципе-то, мир знает, как эту проблему решить. И технологические решения, которые власти зачастую предлагают в том же ШИЕСе, они очень современные, они действительно, в принципе, могли бы, значит, ну, то есть, безболезненно там в ШИЕСе можно было этот завод построить. Но, значит, настолько уже люди не верят в системе, да, что все аргументы вот как об стенку горох. Вы все врете, вы все деньги своруете, вы нам рассказываете про очистные сооружения, вы все деньги своруете, и будете сюда из Москвы к нам везти всю гадость, и мы тут будем травиться. Знаем мы вас, нет, спасибо. Вот поэтому сейчас власть хлебает, так сказать, расхлебывает последствия вот собственной 20-летней коррумпированности. оторванности от людей.
Хорошо, я так что все закономерно. Да, Ивана Блокова тоже спрошу по этой мусорной теме. Ну вот министра назначили, министр говорит, что он как бы не в теме еще. Есть ли шансы научить министра чему-нибудь хорошему, или это абсолютно безнадежное дело?
Да нет, есть шансы, и более того, есть известные решения мусорной проблемы, равно как и других. Единственное, что, конечно, это не мусоросжигательные заводы, которые не экологически, не экономически не приемлемы. Но в том же Лос-Анджелесе 85% мусора сортируется, не идет на свалку и перерабатывается. Да, действительно, газифицируется, образуется топливо. Поэтому примеры есть, причем примеры, которые вполне реализуются в Российской Федерации. И министр может подействовать на их решение, хотя все равно вопросы, связанные с и территориальными схемами, и связанные с решением мусорной проблемы, принимаются не на его уровне. Он может быть только одним из тех, кто предлагает решение, но окончательное решение не принесет. То же самое и с другими, ведь мусор – это не единственная проблема. Кстати, вот мне только что написали, что по Челябинскому сегодня весь день горит мусорная свалка. Вместе со строительством Таминского ГОКа это, конечно, очень серьезное и потенциально большая проблема. Так вот, есть и другие проблемы. Есть проблемы накопленного ущерба, когда в стране каждый год на государственный кошт переходит много миллионов, а то и миллиарды тонн отходов, с которыми потом надо что-то делать, с которыми сейчас расплачиваться. Есть проблемы предприятий, есть проблемы неубывающего загрязнения во многих городах. То есть мы имеем очень большой пласт проблем. Есть шанс, что их решение начнется. И каждый раз, когда приходит новый министр, хочется верить, что сейчас оно произойдет. Но, к сожалению, то, что хочется верить, пока я бы был очень осторожным. Давайте подождем первые 50 дней. Пускай это будет не 100, но 50 дней, министр. И тогда можно будет рассуждать, что происходит.
Ну да, спасибо, Иван. Собственно, конечно, политическая система, она плохо пропускает сигналы снизу и плохо реагирует на, так сказать, даже сигналы серьезной опасности. Ну, есть еще другие кадровые сюжеты, которые я быстро хотел обсудить. Вот господин Артемьев покинул пост главы Федеральной антимонопольной службы. Ну, в России с конкуренцией как-то тоже не очень хорошо, в общем. 16 лет он проработал. Какие вещи были сделаны там насчет госзакупок и так далее, но монополии, так сказать, цветут. В общем, по серьезным, так сказать, точкам, мне кажется, ФАС не било, так сказать. Но, тем не менее, чего можно ждать дальше? Просто это ведомство окончательно, так сказать, притухнет. Там назначили, так сказать, некого вице-губернатора питерского из молодых, так сказать, но ранних.
Ну, Артемьев был представитель, конечно, старой гвардии.
Яблочник.
Ну, это первое. Второе, он работал с Путиным в мэрии Санкт-Петербурга. И они лично знакомы достаточно много лет. И, я так понимаю, Путин ему доверял. Ну, и, наверное, доверяет до сих пор. И Артемьев ведь все эти годы, 16 лет назад, когда он пришел, все-таки система была немножко другая. Можно было что-то делать, да, можно было из Думы работать и как-то был настроен на то, чтобы что-то менять. И он, в принципе, под его руководством было создано довольно много, довольно хорошее законодательство. У нас ведь оно, если формально посмотреть, антимонопольное законодательство ничуть не хуже, чем во многих странах мира.
Но если бы оно еще исполнялось.
Правильно. Но потом, по мере развития ситуации, это законодательство, оно оставалось на бумаге. Потому что я помню какие-то там вещи, которые, казалось бы, подпадают под кейсы, да, а там в виде исключения разрешали слияние, разлияние и так далее. И, конечно, Артемьев весь свой позитивный потенциал, который у него, безусловно, был, профессиональный, он, мне кажется, очень высокий профессионал, он постепенно подрастерял. И мне кажется, что вот этот уход, он символичен.
Последний партийный министр, кстати. Ну, уровня министра-чиновника.
Ну да, он был он и есть член Федерального совета партии «Яблоко», он остается до сих пор, и он, как мне сказал Явлинский, постоянно участвовал в заседаниях Федерального совета, то есть он был неформальный член партии «Яблоко», но дело в другом. Дело в том, что вот время таких вот людей, которые имеют собственное мнение, которые пытаются его отстоять, которые формируют некую политику рациональную, а не сиюминутную, оно ушло. И Артемьев, видимо, был последний вот такой из магикан, кто, в общем, вот сидел и сидел и сидел. И, кстати, то, что он стал всего лишь помощником Мишустина, это очень, конечно, назначение небольшого масштаба, по сравнению с тем, с той должностью, которую он занимал. Предпенсионная. Ну, в общем, это формальное назначение, потому что того же Артемьева вполне могли бы, ну, во-первых, он мог бы в бизнес какой-то уйти, может быть, получил бы какое-то более значимое место в правительстве, нет. Фактически, да, это его такую отправку.
Тут люди в губернаторы не хотят идти, как Дитрих, там, Дитрих, в Белгородскую, да, область. Но могли бы, да, губернатора предложить.
Поэтому я бы сказал так. Это закономерный конец вот той эпохи, начала 2000-х, когда Путин первый раз стал президентом и был какой-то еще реформаторский запал у тех людей, которые были вокруг. Вот он последний, кто, собственно, покинул корабль.
А, хорошо, Аббас, а вы что скажете? Это символическое действительно такое, ну что ли, снятие с должности достаточно эффективного все-таки даже в нынешних условиях чиновника. А теперь имидж партии «Яблоко» как-то потухнет в глазах региональных элит?
Ну, Артемьев давно уже не ассоциировался с «Яблоком», и «Яблоко» не то чтобы, знаете, так ярко среди региональных элит блистало, чтобы можно было потухнуть. Вот, поэтому я бы в первую очередь говорил об уходе Артемьева в привязке к ФАС. Вот, и я согласен, что он был очень авторитетный руководитель. Я в свое время сам работал чуть больше 10 лет назад в аппарате правительства. Я сам бывал на правительственных совещаниях. Путин как раз тогда был премьер-министром. И я видел, что Путин действительно очень хорошо относится к Артемьеву, очень внимательно выслушивает его мнение. И Артемьев, так сказать, он никогда не видел я, чтобы он дерзил, но он смело говорит какие-то неприятные вещи в лицо Путину, и тот его внимательно слушает и реагирует. Вот. И в этом смысле уход такого тяжеловеса, способного, так сказать, на нормальном, таком понятном языке, без подобострастия разговаривать с руководителем государства, это, конечно, ослабляет ФАС. Безусловно, может быть, новый руководитель тоже наберет вес со временем, но пока, безусловно, вес ФАС снижается. Я, пожалуй, единственное, в чем бы не согласился вот с Евгением Шлемовичем, это с тем, что назначение помощником премьера, это, так сказать, уже что-то пенсионное, закатное и так далее. Я вот... да, извините, тогда да, с вами. Значит, все-таки я вот лично Мишустина, раз на него очень внимательно смотрю, я совершенно не исключаю, что после 2024 года именно он будет президентом. И в этом смысле, если сейчас, значит, Артемьев найдет общий язык с Мишустиным и окажется ему полезным в качестве помощника, то, в общем-то, мы еще, может быть, его увидим на высоких должностях. И я, кстати, назначение столь сильной фигуры, как Артемьев, вот в окружение к премьеру, тот факт, что Путин отдал премьеру Артемьева, как раз воспринимаю как еще один косвенный, правда, не самый важный, но все-таки косвенный признак того, что Мишустин, так сказать, набирает обороты, укрепляется.
Хорошо. Ну, давайте теперь еще немножечко на актуальные темы. А, собственно, а жить-то мы как будем с этим правительством? Вот я читаю, господин Белоусов говорит, что переломным моментом будет февраль, когда сформируется оптимистическая тенденция в экономике. С другой стороны, я читаю Собянина, который, значит, говорит, что решения о новых ограничениях в связи с вирусом в Москве могут быть приняты через 2-3 недели. В общем, хочется понять, вот каков ваш прогноз? Все-таки будет ли жесткая тут изоляция или в власти хотят любой ценой, в том числе и потерь, сохранить экономическую активность, ну, вот в той ситуации, когда роста не то что нет, а наоборот падение идет сплошное.
Насколько я понимаю, там в правительстве, ну и с участием, видимо, Путина, идет какая-то очень большая такая оживленная дискуссия, как вот соединить несоединимые, потому что пандемия, да, ну, официальные данные даже показывают, что идет рост. Во многих регионах уже на исходе резерв коек. И у них у всех стоит перед глазами ведь вот эти, помните, итальянские картинки, испанские и итальянские особенно, которые у нас показывали, когда даже наши поехали туда помогать, когда человек поступает в больницу, и врач смотрит, у него есть шанс, его будем лечить. А вот у этого шанса нет, это врач определяет, он должен умереть. Понимаете, это социально взрывная ситуация. И вот они, когда вот там сидят в правительстве, смотрят, а в ряде регионов мы к этому близки.
Ну,
когда
вот Алтай, так, в частности, там такие, ну, очень в том числе, нехорошие,
да,
были сообщения.
Когда людей будут сортировать вот по этому признаку, этот должен умереть, а за этого еще поборемся. И это социально очень-очень опасно, тем более, что люди, конечно, недовольны этими ограничениями многие, с одной стороны. С другой стороны, недовольны качеством того, как людей обслуживает наша медицина вот в этой ситуации с ковидом. Миллион случаев.
Ну, вспоминают оптимизацию, естественно.
Оптимизацию и так далее. С другой стороны, если сейчас действительно устроят локдаун, вот как это у нас было весной, когда мы, помните, выходили по пропускам там, или когда в той же Италии, Испании вообще запретили людям, по-моему, выходить. Они там на балконах собирались и пили.
Ну, что, в Татарстане смс-ки посылали, да, чтобы выйти, да, из дома в магазин.
То это, конечно, крах экономики. Ну, по крайней мере, малого и среднего бизнеса точно. И это тоже имеет колоссальные и социальные последствия.
Ну, пока поэтому безработица-то там сколько рассказывают, про 6, ну, но может 10%. Уже,
ну, безработица сейчас у нас там 7-8 миллионов человек, по крайней мере, я думаю, что может быть и побольше, являются безработными в разных формах.
Слушайте, ну о помощи-то никто сейчас не говорит.
Правильно.
Вообще.
Так в чем проблема? Нет второго пакета. Первый пакет, так и быть, правительство помощи сформировало. Помните, после криков и экспертов, и кого только угодно, что, ребята, дайте денег. Помните, это было весной?
Ну, да.
Ну, что-то дали. Детям дали, вот эти каникулы,
ну,
дали.
Ну, налоговые каникулы вот сегодня,
да,
продлили.
Вот сегодня, да, правильно. Потом все вроде пошло вниз, да, летом сказали, ну, все хорошо, мы побороли. Помните, Путин неоднократно же говорил, ну, все, мы же победили этот ковид, мы победили. Теперь все снова пошло резко вверх. А правительство даже не говорит о необходимости второго пакета. Да, вот единственное, что сейчас это вот продлили вот эти налоговые каникулы.
На три месяца.
Но минуточку, это только откладывание по выплате налогов. Это не прощение налогов. И больше ничего. И больше никаких выплат людям и не планируется, допустим, тем же детям. Хотя доходы людей вроде чуть-чуть выросли вот в июле, в августе, а они потом остановились, и никакой динамики позитивной нет. Я просто к чему? Что вот здесь как бы правительство само себя загнало в какую-то очень сложную ловушку.
Так может, они не могут просто резервами распоряжаться?
А потому что Владимир Владимирович держит вот эти резервы. У нас там все-таки уже там, ну, 12 триллионов точно ликвидных рублей в Фонде национального благосостояния. Между прочим, в этом году Фонд национального благосостояния серьезно вырос. Ну, за счет переоценки. Там же часть в валюте, рубль-то немножко, мягко говоря, обесценился.
На 25%.
Так, да, поэтому рублевая масса этого Фонда национального благосостояния существенно выросла. Но Владимир Владимирович-то не дает отмашку. Он же по-прежнему стоит на позиции, что резервы палить не надо. Почему? Потому что впереди очередной политический цикл. Ну, Миша, я
думские
же понимаю.
Думские выборы.
Все же упорно говорят про то, что будут и президентские выборы. Не знаю. Это
еще
мне
говорят, что Путин вдруг уйдет.
Да, да. Это вот
и
это
тогда будут досрочные выборы.
Да, да. Это не ко мне. Это вот есть политологи, которые знают.
Есть у нас политолог.
Да, да. Понимаете? Но вот я так понимаю, что Владимир Владимирович им там всем сказал. Ребята, люди выживут как-то. Вот смотрите.
Но не все.
Ну и ладно. Вот экономика, кстати говоря, тут господин Силуанов недавно выразился, когда у него спросили, по-моему, в Думе, а что вы тут? А он говорит, а что, экономика живет, все нормально, она типа восстановилась после вот этого весеннего эпизода, и все в порядке. Вот. Поэтому позиция такая, что выживет, все само по себе. Знаете, это такой вот, ну я бы сказал, не буду обижать либертарианцев, это хорошие люди. Но это такой вот, я бы сказал, псевдолибертарианский подход. Да не надо ничего трогать. Это как было, помните, Миш, после дефолта, когда Примаков с Масляковым пришли, они же ничего не трогали, а все само отросло.
Но они боялись что-то испортить. Но, в результате оно и неплохо получалось.
Правильно. Так вот, думают, ну и сейчас так же будет. Поэтому здесь это очень опасно. Вот эта эквилибристика, она может, конечно, привести к какому-то очень серьезному социальному срыву. Когда это будет зимой, там, весной, я не знаю. Его, конечно, надо как-то будет микшировать. Но последнее, что касается вот этих прогнозов о том, что будет там легко там облегчение в феврале и прочее.
Но они на вакцину, может, надеяться?
Я думаю, сейчас ни один прогноз не может быть верным. Я могу сказать единственное, что свет впереди тоннеля пока не виден. Когда он появится, то ли в следующем году, то ли в 2023 году, Никто этого не знает. Поэтому правительство, конечно, выполняет свою функцию. Они нас должны кормить оптимистическими обещаниями. Тоже господин Белоусов. И он это же Путину говорит. А Путин это будет транслировать на очередных там прямых линиях или там пресс-конференциях. Будет, да, ребят, ну сейчас вот еще 2-3 месяца. На самом деле, боюсь, ситуация хуже.
Хорошо. Вопрос Аббасу Галямову. Вот как вы считаете, ну вот нам экономист Евгений Гантмакер нарисовал неприятную картину вот этого кризиса, связанного с вирусом. Вот экономический кризис, он может превратиться в кризис политический, на ваш взгляд? Не сегодня, не, там, не, не к Новому году, а когда как раз эта волна вторая пройдет, и люди опять выйдут, я не знаю, на улицу, те, кто жив остался, вот, и, так сказать, что-то такое захотят спросить, ну, например, с того же правительства, того же товарища Мишустина. Они же будут видеть, что проблемы были большие, например, а в этот момент им денег не давали, зато Россия выделила Сирии там миллиард долларов на какие-то там электросети и промышленность, или там какую-то военную базу где-то в Судане в это же время создают на их же деньги.
Ну, вообще политические протесты в первую очередь привязаны к политическому циклу. В следующем году выборы в Госдуму. Вот в первую очередь протестов надо ждать в этой связи либо накануне выборов в Госдуму, когда власти откажутся регистрировать сильных оппозиционеров, как это было в прошлом году во время выборов в Мосгордуму, либо по итогам выборов сразу после значит, голосования, когда власти объявят о своей победе в связи с протест в связи с фальсификациями уже будет. То есть первая версия – это протест в связи с недопуском, вторая версия – это протест в связи с фальсификациями, как это было во время Болотной. Безусловно, экономические проблемы, о которых вы сейчас сказали, они выступят в роли катализатора, то есть они подогреют ситуацию, да, они возрастят протестные настроения. Но рванет в связи с политическими событиями в первую очередь. То есть это не то, что такие голодные бунты будут. Нет, это будет протест, который будет носить политический характер. Я думаю, Кремль это прекрасно понимает, поэтому какие-то выплаты начнутся ближе к выборам. Как это было в этом году, по мере приближения к дню голосования за Конституцию, да, вот эти выплаты на детей и так далее, они стали осуществляться. То есть поначалу в марте-апреле ведь тоже никто никому ничего не давал. А вот когда определились даты голосования, то в мае и в июне начали платить.
Вот. Давайте мы теперь немножечко народ послушаем, а как он к правительствам разным относится, российским?
Какое правительство работало хуже, Путина, Мишустина или Медведева?
Ну пусть будет Путина.
Медведев. Наверное, не особо сердце болело за родную страну.
Медведева, кстати. Потому что у Медведева же как раз были все эти министры, Абызов, новое правительство, или, ну, как-то так оно называется.
Хуже всего Медведев, по-моему. Он вообще не организатор, он, ну, я считаю, он вообще как бы не способен возглавлять правительство.
Наверное, Медведева.
Медведев, я думаю. Нам-то, в принципе, простым людям, нам одинаково все. Да что там жилось. Я особо как бы разницы не вижу.
Однозначно можно сказать, что правительство не занимается проблемами населения. И однозначно можно сказать, что правительство, к сожалению, действует не во благо государству, а ему во вред. Вот нынешнее правительство. Но это не только касается правительства Мишустина. На самом деле это касается и правительства, которое было и при Медведеве, и при Путине. То есть это одна и та же команда.
Медведева, по-моему, однозначно. Ничего хорошего не видно было. Я просто своим родителям смотрю, они как жили, плохо так и живут. Не очень хорошо. Пенсионеры они.
Ну вот смешная ситуация. Теперь виноват во всем не Чубайс, а Дмитрий Анатольевич Медведев. Но если вернуться к словам Аббаса Галямова о том, что у Мишустина могут быть президентские амбиции, а вы бы что ему посоветовали сделать срочно? Есть
Мишустину?
Минута, да.
Мишустину?
Да.
Ну, я бы, конечно, посоветовал ему проводить мощную социальную политику, образование, здравоохранение, повысить финансирование. Вот сейчас сделать выплаты в том числе всему населению, не только детям. Ну, если очень коротко, и это все надо, конечно, детализировать. Но никто ему этого не позволит. Вот в этом вся и проблема. Потому что он слишком будет силен, и он не может себя показать явно конкурентом Владимиру Владимировичу. Иначе его, что называется, уберут быстренько и от него, как политика, ничего не останется.
Спасибо. Я благодарю участников сегодняшней нашей программы. Мы говорили о российском правительстве или даже о российских правительствах. Евгений Гантмакер, Аббас Галямов и Иван Блоков сегодня были в эфире «Радио Свобода» и вел эту передачу Михаил Соколов.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио «Свобода». Фактограф» на сайте фактограф.инфо.